Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Медицинский городок» его постоянный ведущий, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов, будет отвечать на ваши многочисленные вопросы, которые вы в течение последнего месяца задавали нам по телефону нашей редакции. Итак, ответы на ваши вопросы доктора медицинских наук Игоря Борисовича Хлынова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок». И сегодня мы передачу посвящаем ответам на ваши вопросы. Очень радостно всегда получать от вас обратную связь, знать, что вы слушаете нашу передачу, получать вопросы, потому что они помогают определиться с темой и наладить живой контакт, который не только с точки зрения темы передачи, но и с точки зрения ваших личных потребностей действительно насыщает нашу передачу живым общением. Как правило, когда мы отвечаем на вопросы, простите, но я достаточно часто повторяю о том, что, конечно же, правильные ответы, ответы точные могут быть получены только в прямой консультации с врачом, и поэтому где-то, может быть, вам будет резать слух перед каждым ответом на вопрос. Я буду говорить о том, что обратитесь к этому специалисту, обратитесь к этому специалисту. Это правильно по закону и по совести. Нельзя тонкости, нельзя особенности, нельзя нюансы заболевания, скажем так, как-то определить по радио, по даже самому подробному вопросу, и поэтому, конечно же, я призываю вас ответы на вопросы воспринимать только как общую информацию, только как сигналы, куда пойти, каким образом обследоваться, и как дополнительный элемент, помогающий вам в общении с врачом, но правда в ответах будет, конечно, заключаться в непосредственных ответах вашего лечащего врача. По радио лечиться, безусловно, ни в коем случае нельзя. Хотя я понимаю, что иногда человеку проще задать вопрос, и сложно выйти к врачу, и он ждет какой-то информации, поэтому общую информацию мы будем давать. Самое главное, чтобы все-таки эта информация перепроверялась. Итак, мы переходим к ответам на ваши вопросы. Следующий вопрос нам задает Галина Прокопьевна из города Екатеринбурга. Некоторые специалисты-травники считают, что все заболевания происходят от паразитов, которые живут в организме человека. Как относиться к этим диагнозам? Уж извините, что я тут не улыбаюсь и позволяю себе подхихикивать. Ну, дело в том, что действительно такая проблема просто колоссальная существует. Это вот почему так возникает, для меня непонятно. Я имею в виду непонятно с точки зрения образования. Вот. Но вот такая популярная почему-то ситуация, заблуждение, оно существует. Паразитология, я бы вообще ее назвал, знаете, какую-то очень близкую теорию конспирологии. То есть, если грубо говорить, и все, что непонятно, почему-то врачи, а тем более специалисты, занимающиеся лечением трав, относят к глистам или к паразитам. Ну, это совершенно глупость, я могу сказать, с точки зрения даже существующей общей медицинской статистики. Паразитарные заболевания – это очень редкие заболевания, как таковые, даже в регионах, скажем, эндемичных по паразитам. Ну, я не беру в расчет, конечно, скажем, допустим, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономный округ, ряд областей Тюмени, где, ну, например, очень высокое заражение рыбой описторхами, и там действительно, ну, может быть, там несколько процентов населения, несколько процентов, не десятков, а несколько процентов населения заражены вот этими паразитарными заболеваниями. В других регионах, ну, мы смотрели свою статистику, у врача-гастроэнтеролога на приеме с паразитарными заболеваниями встречается 1 на 200, один на 400 человек, приходящих с болезнями. Это из обследованных людей. Дело в том, что традиционно и в рамках организации медицинской помощи люди должны на паразитов сдавать анализы. Ну, то есть кал на яйца, глисты паразитов, это всем известно, да, а при подозрении на какие-то другие специфические паразитарные заболевания там других органов, то есть проходится еще и специализированное обследование. Вот. В свое время в городе Екатеринбурге даже прием паразитолога был закрыт из-за того, что с годами паразитарных заболеваний стало все меньше и меньше. Да, возможно, лет 100 назад при вот той системе медицины, которая была, при той общественной ситуации, которая была, паразитарные заболевания встречались, может быть, и нередко, аскаридоз, другие паразитарные заболевания, в общем, встречались действительно у значительной доли населения, но сейчас такого нет, абсолютно. Вот. И когда говорят, не знаю, что у вас, наверное, паразиты, это, конечно же, вот, знаете, ну, с одной стороны, вызывает такие вот ситуации у врача эмоциональные, с другой стороны, просто сожаление и печаль. То есть, когда специалист, часто незнаемый, все заболевания относят к паразитам, наверное, этому специалисту пора пройти курс повышения квалификации, наверное, он, значит, я имею в виду, если это врач так говорит, он немножко отстает от жизни. Если же это говорит специалист в области фитотерапии, то, ну, к сожалению, здесь я вот могу сказать, что у нас с фитотерапевтами-то разные взгляды на жизнь, мягко говоря. Нет у нас таких фитотерапевтических поликлиник, нет у нас такой фитотерапевтической организации медицинской помощи. Это, знаете, вот надо спросить вообще, а диплом врача-то у вас есть или у вас диплом медсестры? Но если диплом медсестры, так, ну, зачем вы тогда про диагнозы говорите? Вот. Если у вас диплом врача есть, то давно ли вы проходили курс квалификации по терапии, там, по гастроэнтерологии, покажите сертификат. Я здесь говорю к тому, что, к сожалению, очень многие, значит, фитотерапевты передергивают ситуацию, вот как им удобно. Ну, для объяснения. Знаете, у нас помимо паразитологии есть еще и другие, как бы, ситуации, связанные с организацией медицинской помощи. Иногда врачи говорят о том, что вот когда не знаю что, да это у тебя шлаки, наверное. Ну, нет никаких шлаков в организме. Нет узаконенных вещей, которые бы вот объясняли, что шлаки приводят к тем или иным заболеваниям. Если это атеросклероз, то это нарушение обмена холестерина, это не шлак, это совершенно понятная вещь. Если это камни в желчном пузыре, это не шлаки, это тоже нарушение коллоидного состояния желчи и образования там кристаллов и камней как таковых. Вот. Поэтому, во-первых, я призываю всех, и в наших передачах это традиционно и радостно, что из года в год наши вот образовательные мероприятия, они меняют сознание людей о том, что это ситуация, которая не отражает истинную действительность, я имею в виду паразиты. Вот, рассказки о том, что их поставить сложно, это тоже рассказки. По поводу каждого паразита расписан свой алгоритм диагностики. Я, конечно же, в заключение ответ на этот вопрос не буду говорить, что паразитарных заболеваний нет, но просто хочу сказать, они очень редкие. И симптомы при них, они, знаете, очень похожи на огромное количество других заболеваний. А человек вот лечит своих паразитов, а у него основное заболевание, ну, я говорю в кавычках паразитов, как будто бы ему сказали, что паразиты, вот он их лечит, а основное заболевание не выявлено, он так, в общем, и не получает медицинской помощи. Поэтому относиться к этому нужно трезво, критически. Вот подвожу к заключению по поводу этого вопроса. Значит, паразитарные инфекции должны быть диагностированы, но диагностированы они должны быть современными методами. Это или выявление, допустим, яйца паразитов, яйца глист в кале, или это диагностика по анализам крови, когда выявляется специальный иммуноферментный анализ по паразитарной инфекции. Вот. Или это ряд других специализированных медицинских методик. Постановка диагноза по, знаете, вот мне кажется, что у вас паразиты, это неправильно. Постановка диагноза по, у нас есть, к сожалению, знаете, очень распространенная такая еще компьютерная диагностика, значит, там проводки к человеку приматывают и рассказывают у него, что есть 10 паразитов. Это вообще к жизни, к правде, к медицине вообще никакого отношения не имеет, это просто колоссальные какие-то заблуждения, не сказать бы более грубые слова с точки зрения обмана. То есть просто людей обманывают на самом деле на этих компьютерных диагностиках, как таковых, там, знаете, рассказывают. Вот у вас 10 паразитов, давайте мы сейчас эти 10 паразитов вам будем этими же проводками выгонять. Вот, то есть диагноз должен быть поставлен врачом на основании современных методов лечения. Если они есть, да, так, паразиты надо лечить. Если нет, если это на словах подозрение или, казалось бы, чего-нибудь, относитесь к этому очень и очень, конечно же, скептически. Не доверяйтесь людям, которые, к сожалению, не всегда говорят правду. Следующий вопрос. Тамара Васильевна из города Екатеринбурга спрашивает. Мне сделали компьютерную томографию брюшной полости. К какому специалисту обратиться с этим заключением, чтобы назначили эффективное и правильное лечение? Тамара Васильевна, уважаемые слушатели, мы с вами еще раз проговорим ситуацию и с удовольствием даже проговорим ситуацию для того, чтобы действительно не попадать в заблуждение и не оставаться вне поля информированности. После каждого исследования УЗИ, эндоскопия желудка, анализ крови, анализ мочи необходимо обратиться к специалисту. Значит, по существующим порядкам оказания медицинской помощи, если вы заблуждаетесь или не помните, ну, в хорошем смысле слова заблуждаетесь, или не помните, или не знаете, кому обратиться, то с любым диагностическим методом первичную медицинскую помощь оказывает врач общей практики, врач-терапевт, ну, там, где нет врача-терапевта, то фельдшер общей практики, вот. Значит, если целенаправленно отвечать на ваш вопрос, кто должен расшифровать компьютерную томографию, то если есть возможность обратиться к гастроэнтерологу, то вообще компьютерная томография органов брюшной полости, конечно же, более целенаправленно может расшифровать и гастроэнтеролог. Но терапевты, как первичная помощь специалистов, вполне, в общем, обладают знаниями для установки, постановки тех или иных проблем или диагнозов. Если они есть, если их нет, то заключение делается в отсутствии заболевания. Следующий вопрос нам прислала Людмила, извиняюсь, без отчества, из города Екатеринбурга. У сестры удален желчный пузырь. Какие ваши рекомендации? Ну, уважаемая Людмила, уважаемые радиослушатели, конечно же, конкретную рекомендацию. Я извиняюсь, что повторяюсь постоянно, но в этом правда жизни и медицинский закон. Конкретную рекомендацию может дать специалист, которым, соответственно, она или проводила операцию, или она наблюдается. Вообще людям с удаленным желчным пузырем, конечно же, необходимо проходить диспансерное наблюдение. То есть они должны после операции, ну, как минимум, через 3-6 месяцев показаться к терапевту, а в дальнейшем, в зависимости от тех изменений, которые есть, врач уже говорит, как часто надо приходить. Возможно, раз в несколько лет, возможно, раз в год, но профосмотр, диспансеризацию проходить, конечно же, надо. Я могу только сказать об общих рекомендациях, знаете, таких вот независимо от человека, независимо от формы, которая произошла после удаления желчного пузыря, имею в виду формирование тех или иных заболеваний, а может быть и нет заболеваний. К счастью, после удаления желчного пузыря больше половины людей, в общем-то, болезненных состояний не формируется, и они абсолютно могут считать себя здоровыми, соблюдать только диетические рекомендации и не принимать лекарственную терапию. Но это устанавливает только лечащий врач. Диета очень важна после удаления желчного пузыря. Дело в том, что желчный пузырь с точки зрения физиологии человека, он выбрасывает желчь в момент, когда человек принимает пищу. И поэтому человек с здоровым желчным пузырем, в общем, ну, не совсем это идеально, но он может сдвигать свое питание с определенного времени, может иногда какие-то вот там, значит, в питании делать перестановки. Ну, как все хорошо знают, пока не заболело, в общем, никто и не вспоминает про желчный пузырь, да, как таковой. Поэтому он компенсирует те диетические различные вариации по времени, по объему, по характеру питания. Но когда желчного пузыря нет, желчь выделяется из печени в кишечник постоянно. Если человек не будет питаться вовремя, по часам, а самое главное, кушать часто и маленькими порциями, но в идеале хотя бы раз в 3-4 часа, у него желчь накапливается, как правило, не обязательно, что это возникает, но желчь может накапливаться в 12-перстной кишке, может забрасываться в желудок, это может приводить к различным неприятным ощущениям, тяжести в желудке, дискомфорту, горечи во рту, нарушению стула. Не обязательно, что это может быть, еще раз повторюсь, но это один из рисков, так называемых послеоперационных осложнений желчного пузыря. Поэтому кушать надо в одно и то же время, через 3-4 часа. Вот. По характеру питания желательно по возможности все в отварном виде и на пару, то есть жарить, копчить, это, в общем, ну, праздничное питание, желательно этого не употреблять. Желательно ограничить употребление минеральной воды, лука, чеснока, кофе. В остальном подбор продуктов осуществляется индивидуально. Вот, допустим, ну, бывают, знаете, дискуссии, можно человеку молоко после операции, нельзя человеку молоко после операции. Если человек употребляет молоко и чувствует себя комфортно, у него нет ни вздутия, ни урчания живота, ни расслабления стула, то он может и должен употреблять молоко. Если после молока, вот в отношении, вот опять же, этой ситуации удаленного желчного пузыря, у него расстройство, вздутие живота, кишечные расстройства, то, конечно же, его надо убирать. Итак, по другим спорным продуктам, знаете, там, значит, вот по отношению меда есть дискуссии, другие. Переносимость хорошая, можно, нужно кушать. Переносимость плохая, желательно из питания его убирать и ограничивать как таковой. В остальном, подбор лекарственной терапии зависит от той формы расстройств, которые возникли у человека после удаленного желчного пузыря. Вот, значит, бывает, что расстройство стула, то есть нужно регулировать и понять, с чем это связано. Бывает расстройство пищеварения со стороны желудка. Поэтому лекарственную терапию подбирает, конечно, врач. Можно сказать о диете как таковой и обязательно о профосмотре, о диспансеризации. Следующий вопрос нам задает Галина Васильевна из города Екатеринбурга. Мне поставили диагноз Helicobacter pylori. Какими средствами нужно лечить эту, лечить эту болезнь и надо ли лечить? Helicobacter pylori – это микроб, инфекция, который живет в желудке. Вот. Причем, как правило, человек получает его в детстве, в возрасте от 4 до 8 лет. Это медленная инфекция, она очень долго живет, никак себя не проявляет. А если проявляет, то через много-много лет. И, как правило, у человека может быть вот такая история, когда вот в детстве он получил эту инфекцию, как правило, распространение внутрисемейно, когда не соблюдаются диетические рекомендации, то есть эти общие кружки, общие ложки, там, или, знаете, такая российская традиция, да есть у кого-то из тарелки, вот, или соску облизывают мама, и эту соску дают ребенку, что делать категорически нельзя. Дело в том, что когда люди считают, что они вот облизали соску и избавили ребенка от инфекции, там, допустим, она упала на пол, они подарили свою инфекцию на самом деле. Поэтому нужны гигиенические меры, они достаточно мягкие, не такие уж жестокие, но кружка-ложка должна быть своя, доедать из чужой тарелки не надо, пить из общей бутылки не надо. Вот, вот эта инфекция, Helicobacter pylori, она, дело в том, что во внешней среде очень неустойчива. Достаточно кружку помыть и поставить ее на несколько минут, там, допустим, сушиться, и инфекция убивается, потому что кислород ее убивает. Но вот при таком плотном внутрисемейном контакте она может передаваться. И вот ребенку подарили эту инфекцию, я вот такую историю общую рассказываю, допустим, не конкретного человека, а вот как часто бывает. Значит, она вызывает воспаление в слизистой оболочке желудка, гастрит. Вот этот гастрит, там, допустим, с 8 лет спокойно пока проявляет себя, пока человек не начал, допустим, лет там 18-20 вести студенческий образ жизни, неправильно питаться, нервничать. Это приводит к обострению гастрита, хотя причина гастрита не неправильное питание, стресс, а инфекция, которая в детстве попала. Просто организм ослаб от неправильного питания и стресса. 18 лет у человека гастрит. Потом худо-бедно его лечат правильно-неправильно, чаще всего, к сожалению, иногда бывает, ну, в последнее время правильно, потому что есть современные рекомендации, и врачи теперь уже лечат не так, как хочется, а так, как положено. Вот, ну, если не пролечили и забыли или неправильно лечили, то лет через 15-20 на фоне этого гастрита может сформироваться язва, а если язву пролечили неправильно, то лет через 15-20 на фоне язвы может возникнуть и онкологические осложнения желудка. Вот к чему может привести геликобактер чаще всего. Поэтому, конечно же, сейчас современная медицина считает, что геликобактер – это инфекция, которую нужно лечить обязательно. Правда, лечащий доктор может выбрать правильную тактику. Лечить сейчас или лечить, скажем, ну вот там через неделю, через две, через месяц. Я говорю о том, что очень часто бывает потребность в антибактериальных средствах по поводу других состояний воспалительных, и можно вылечить, скажем, геликобактерную инфекцию и какое-либо воспаление, требующее антибиотиков в перспективе, если, правда, время позволяет. Это уже решает врач лечащий. Но геликобактер лечить надо. Методы лечения, они стандартные, они закреплены в наших национальных российских клинических рекомендациях. Они включают как минимум три препарата, два антибиотика и средства для подавления кислоты. Какие препараты? Это, конечно же, решает лечащий доктор с точки зрения аллергии, переносимости, с точки зрения вот, тяжести этой инфекции. Но лечиться, конечно же, надо. Вот, второй вопрос тоже задает Галина Васильевна. Значит, кроме того, наблюдается пониженное низкое давление 45-47, пульс менее 50. Нужно ли поднимать давление или пусть так остается? Вот этот конкретный вопрос уже решать должен терапевт или кардиолог. Вот. В ряде ситуаций низкое давление, скажем, 90/60, как отражение вегетососудистой дистонии, имеет характеристику, скажем, конституциональную, то есть человек родился с этим, особенностями работы сосудов, и, возможно, это не требует лечения. Но в ряде ситуаций, когда давление низкое и редкий пульс приводит к нарушению работы сердечно-сосудистой системы, конечно же, лечение нужно. Поэтому в зависимости от симптомов и от формы состояния, возможно, решение вопроса и такое и такое. В любом случае, я порекомендовал бы этот вопрос, конечно же, задать очно терапевту или кардиологу и обязательно, в общем, прийти к определенному заключению. Ну, вот я сказал, что могут быть и такие формы. Следующий вопрос нам задает Александра Алексеевна из города Нижнего Тагила. У меня бывает высокое давление на левой руке 150/90, на правой руке 190/100. Ваши рекомендации? Конкретные рекомендации, Александра Алексеевна, конечно же, должны быть согласованы с участковым терапевтом, с участковым фельдшером. Вот. Но считаю, что вот если в общем эту ситуацию оценивать, во-первых, нужно контролировать давление, если оно вот такие цифры имеет место быть, как минимум утро, в обед и вечером. И когда вы идете к врачу, вы должны показать вот этот дневник артериального давления. Тогда будет значительно легче подобрать терапию. Первое. Второе. Давление должно обязательно получить соответствующее лечение. В общем скажу, что в отношении артериальной гипертонии, а у вас ну, вот, диагноз невозможно поставить по телефону, конечно, ну, врач должен установить вот, соотношение этого давления с заболеванием, но если у человека высокое давление, то возникает иногда ряд таких вот, таких, знаете, заблуждений, что давление нужно лечить только когда голова болит. Это самая большая беда. Болит голова, не болит голова. Если давление высокое, оно делает свое плохое дело. Оно приводит к нарушению работы сердечно-сосудистой системы, последствиями которой могут быть острые осложнения для жизни, инфаркт и инсульт. Второе. Лечится, к сожалению, у нас очень часто в стране нерегулярно, от случая к случаю. То есть попил таблеточки, давление вроде поменьше стало и забыл про таблеточки. Это самая большая беда. Вот представьте себе разницу, во-первых, связанную с сроком жизни человека, страдающим артериальным давлением у нас, и, скажем, где-нибудь там в европейских странах. Она разнится на десятилетия. По одной простой причине. Если врач, скажем, в европейских странах прописал лечение на всю жизнь, то это лечение на всю жизнь. Человек живет и до 80, и до 90, и дольше лет, и активно соблюдает свою как бы вот деятельность. Но, к сожалению, из-за вот плохой приверженности к лечению очень большой процент вот энцефалопатии. То есть вот атеросклероз головного мозга в подавляющем большинстве случаев – это нелеченное давление. Ну, человек чувствовал себя неплохо, может быть, да, там таблетки от давления не принимал, а потом в 60-70 лет у него начинается энцефалопатия. Это осложнение гипертонической болезни. И лечение уже только вспомогательное, как таковое, вот как один из примеров, допустим, да. Поэтому лечиться нужно обязательно, лечиться нужно постоянно. Вот, ну, из общих рекомендаций, конечно же, обращу внимание на то, что человек с повышенным артериальным давлением должен нормализовать вес, должен ограничить употребление соли. Вот это два основных табу. И мерить свое артериальное давление. Вот это общие рекомендации. А конкретные рекомендации – это на самом деле личное общение со специалистом. Что значит ограничить соль? Соль со стола вообще. То есть солить ничего нельзя. Ничего солить нельзя. То есть, если там готовите пищу, там что-то подсолили, так, но досаливать ничего нельзя. То есть соль вообще не должна быть на столе у людей, страдающих артериальным давлением. И второй момент. Снижение веса. Нормализация веса – это практически в несколько раз снижает потребность в приеме лекарственных препаратов. То есть, если это давление мягкое, начальное, и человек восстанавливает вес, то у него, значит, происходит нормализация артериального давления. Вот это общие рекомендации, конкретные, непосредственно по, конечно же, личному общению. Галина Васильевна из города Нижнего Тагила спрашивает: мучает недержание мочи, из дома не выхожу, тяжело ходить, что посоветуете, 73 года. Галина Васильевна, надо обязательно посетить уролога, обязательно. Вот, и, значит, в зависимости от формы недержания мочи и тех изменений, которые, собственно, вот, лежат в основе этого состояния, принимается решение. Есть методы и технологии, которые это все убирают полностью, есть методы, которые значительно облегчают это состояние, но, в общем, это надо обсудить, то есть проблема медицинская и, соответственно, решаемая. Следующий вопрос. Ольга Сергеевна из города Екатеринбурга спрашивает. У моей мамы в возрасте 90 лет развилась деменция, лечилась в институте определенно медицинском, да, сейчас институт переехал в другой город, бабушка нетранспортабельна, необходимо определить степень вот этих нарушений. Как вы считаете, есть ли необходимость ее лечения и надежда в улучшении на ее состояние? В подавляющем большинстве случаев медицинская помощь вот при этом состоянии, она улучшает состояние. Хотя, безусловно, с поправкой на сложность, на степень заболевания не всегда удается достигнуть такого полного выздоровления, но в любом случае есть лекарственные препараты, которые облегчают состояние, улучшают значительно состояние, они могут применяться и, безусловно, с неврологом, который вот на территории или в других учреждениях наблюдает вас, эту ситуацию возможно обсудить и ее отрегулировать. Следующий вопрос. Просьба рассказать о таком заболевании, как герпес на губе. В чем его опасность? Ну, герпес на губе – это одно из проявлений вообще герпетической инфекции. Вообще существует несколько видов герпетической инфекции. Ну, вот один из самых распространенных – это так называемый лабиальный герпес, герпес на губах. Суть в том, что герпетической инфекцией поражены, как правило, ну, очень большой процент населения, то есть, по некоторым данным, 80-90% людей – носители герпетической инфекции. Вот, значит, полностью ее из организма вывести удается, к сожалению, крайне редко. И инфекция является показателем, знаете, такого напряженности иммунитета. Как только иммунитет ослабевает, человек простыл, понервничал, у него сразу же происходит вот обострение этого герпеса. В чем опасность? Ну, в подавляющем большинстве случаев герпетическая инфекция такой серьезной опасности не представляет. Редко, правда, когда человеку идут на медицинские какие-то технологии существенного снижения иммунитета, там, при лечении онкологических заболеваний, там, при других каких-то инфекциях, влияющих на иммунитет, инфекция может давать осложнения более системные, вот, но если нет, допустим, вируса иммунодефицита человека, нет онкологического заболевания, человек не принимает цитостатические препараты, то герпес, он, в общем, опасности не представляет, но в лечении его, в общем, стандартно это препараты, непосредственно действующие на вирусы, местные средства. Ну, это терапевт, значит, может совершенно спокойно отрегулировать очно, потому что каждый раз, повторяюсь, независимо от наших рекомендаций, конечно, точную рекомендацию и в зависимости от формы, степени, тяжести заболевания дает, конечно же, специалист. И следующий вопрос. Существует медицинская процедура контрапульсации, где ее можно сделать бесплатно, и какие есть противопоказания? Но это очень специфическая процедура, она применяется при сердечной недостаточности. Вот, я просто могу сказать, что ведущими учреждениями государственными у нас является кардиологический центр наш, областная клиническая больница. То есть, безусловно, вот, о возможности этой процедуры необходимо советоваться с кардиологом, который наблюдает или который эту процедуру, вот, значит, он говорит, что она возможна, ее нужно согласовывать. Она имеет очень строгие, жесткие медицинские показания, и мы, безусловно, вот в пределах, так сказать, вот нашей компетенции не можем ее на самом деле обсуждать. У нас еще остались ряд вопросов, мы обязательно на них ответим в следующих передачах, которые будут у нас вслед за передачами медицинского характера. Пишите нам, нам это очень важно, обратная связь, ваши пожелания о темах, ваши вопросы. Еще раз приношу извинения, если кто-то не полностью получил информацию, ответ на вопрос, но такие рамки медицинского закона, мы не можем говорить о тех или иных процедурах, потому как это очень часто расценивается как ситуация рекламного характера. Мы не можем говорить о лекарственных препаратах, потому что есть очень тонкие индивидуальные показания для приема этого человека и противопоказания у этого человека. Это самая большая беда, когда, знаете, вот на лавочке советуют, вот я лечусь тем-то, и ты попринимай. Ну, иногда, может быть, это и как бы проходит, но, к сожалению, очень часто мы видим не полное соответствие таким вот бытовым рекомендациям тому, что происходит. Поэтому, безусловно, мы ограничены с точки зрения защищающего нас законодательства в рассказе о средствах, в рассказе о конкретных лекарственных препаратах. Вот. Плюс, я думаю, что все согласятся, не бывает двух одинаковых заболеваний, и форма, и тяжесть, и степень заболевания требуют индивидуального сопровождения, но общие какие-то рекомендации о диете, о пояснениях, это важно, это нужно, и мы стараемся сделать на этом акцент. И если мы помогаем, то действительно мы получаем, в общем, радость от того, что помощь наша, она доходит до адреса. Как всегда, в конце передачи желаю вам здоровья, бодрости духа, не болейте, и храни вас Бог.
Дорогие друзья, мы предлагаем вам задавать свои вопросы и предлагать темы для бесед для нашего постоянного ведущего программы «Медицинский городок» доктора медицинских наук Игоря Борисовича Хлынова. Вы можете звонить к нам в редакцию, мы запишем ваши вопросы и предложения по темам передач, передадим их Игорю Борисовичу, и примерно раз в месяц в нашем эфире в цикле «Медицинский городок» будет выходить передача, посвященная полностью ответам на ваши вопросы. Мы ее обязательно еще неоднократно проанонсируем в эфире. Звоните к нам в редакцию по телефону 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343, в будни с 11 до 16 часов.